Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Что значит «ходить по воде» в нашей обыденной жизни и что об этом сказано в Евангелии? Фестиваль «Добрые люди» начнется в Москве в конце августа. Что можно там увидеть, если прийти туда всей семьей? Важный текст со страниц журнала «Фома» о том, как на самом деле священник слушает исповедь. И мы продолжаем наш журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 14 главы Евангелия от Матфея, где описан эпизод, когда Христос ходит по воде Галилейского озера во время бури. Апостол Петр видит учителя из лодки и говорит: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Господь говорит ему: «Иди», и Петр идет. И вдруг у него, как это принято говорить, включается голова. Вокруг буря. Люди по воде не ходят, так не бывает. И он начинает тонуть. Я цитирую далее евангельский текст. «Видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“ Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“ И когда вошли они в лодку, ветер утих». С рациональной точки зрения, хождение по воде, наверное, можно назвать безрассудством. Но где проходит эта граница между безрассудством и доверием Богу? И как ходить по воде в наших нынешних обстоятельствах во время пандемии, когда уверенности, ну, не то чтобы в завтрашнем, но и в сегодняшнем дне порой очень не хватает? На связи с нами протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Архангела Михаила в Пущине и Богородицы Рождественского храма в Подмоклове. Отец Дионисий, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Очень важный, очень глубокий отрывок, который может быть приложим к огромному количеству ситуаций в нашей жизни, потому что бури, которые мы в нашей жизни испытываем, они могут быть как из чисто внешних событий, причем именно бури. Часто бывает, что по народной поговорке беда не приходит одна. Одновременно может в один и тот же месяц умереть близкий родственник и открыться неизлечимая болезнь, и может потеряться работа, мы можем попасть в руки мошенников, и все это, вот по словам одной моей прихожанки, говорит, если бы это все было растянуто во времени, я бы, наверное, не пережила. Но вот так как это было все сконцентрировано в один месяц, только с помощью свыше мне помогло это все преодолеть. Но самые, наверное, страшные бури, которые у нас захватывают, это наши внутренние сомнения, терзания, эмоции и переживания, которые мы не можем в себе победить. В этом смысле, конечно, в этом отрывке есть масса важных очень подробностей, которые стоит повнимательно рассмотреть, постараться в это вчитаться, вслушаться и применить к своей жизни. Но, во-первых, я бы хотел обратить внимание, что в лодке находятся профессиональные рыбаки. Для них это не первая, не последняя буря в их жизни. Они знают, как справляться с бурями, понимают, что это тяжело и неприятно, но, наверное, они не маленькие дети, но испугались они совсем другого. Они испугались того, что они увидели вдалеке их учителя божественного, которого они уже полюбили и узнали, но вдруг они увидели, что он идет по воде так же, как по суше, и они решили, что это призрак. Страх их был связан именно с потерей привычного образа учителя. И я думаю, что это можно сказать, что этот страх – потери образа Бога, потому что они решили, что это дух, что это не Иисус Христос, а это некий призрак, который принял его формы. В нашей жизни, наверное, тоже так часто случается, что именно в такие моменты наших внутренних коллизий мы теряем веру в Бога и думаем, что все то, что мы до этого о нем знали, и его знали, на самом деле это какой-то обман, иллюзия, что на самом деле никакого Бога нет, тогда уже отчаяние охватывает окончательно и бесповоротно. Но тут следует обратить внимание на то, как действует апостол Петр. Он говорит слова, которые, ну, могут показаться, ну, крайне странными. Он говорит: «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе». Вот эти вот слова «если это Ты» показывают, что он до конца-то не уверен. Может, он вообще не уверен. Но, тем не менее, он действует так, как будто бы он в этом абсолютно точно уверен. Ему Господь говорит: «Да, я, иди, иди ко мне». Вот очень, на мой взгляд, важный момент, который часто повторяется во многих евангельских чудесах, когда Господь, например, человеку, имеющему сухую руку, говорит: «Протяни ее». Но вообще-то это абсурдно. Как может человек с неработающей рукой ее протянуть так, как будто она работает? И точно так же и апостол Петр. Он перепрыгнул через борт лодки, и если бы это был призрак, он бы тут же потонул. Но он, тем не менее, делает то, что сделал бы человек с крепкой верой, и он эту веру получает, потому что под его ногами эта стихия превращается вдруг в плотную и его несущую. Дальше действительно, вы совершенно правильно и метко сказали, что у него включается голова, и он видит под собой толщу воды, и его вера начинает таять, и он начинает тонуть. Господь берет его за руку и говорит: «Маловерный, почему ты стал сомневаться?» Но при этом, при всем, обратим внимание на то, что он закричал: «Господи, тону, помоги мне». Вот в нашей с вами жизни тоже так же часто бывает, что мы начинаем погрязать в мелочах, мы начинаем как бы не поверху проблемы существовать, а пускаемся в нее, просто ныряем с головой, и мы уже начинаем сами себя пугать, и то, что у нас ничего не получится, и то, что мы все неправильно рассчитали, и то, какие могут быть непредвиденные опасности, и мы начинаем уже бояться не самой ситуации, а тех придуманных опасностей, которые мы сами же и начинаем моделировать. Так что это история, в конце концов, про то, что в нашей жизни как важна вера. Вера, которая дает нам твердую почву под ногами, несмотря на то, что это далеко не почва, это буря, это смертельная опасность. Но и обрати внимание на то, что апостол Петр не сказал: «Господи, давай-ка ты сейчас сделаешь штиль». Он сказал, что: «Я готов к тебе идти по этой буре, не отменяя ее вовсе даже». То есть, на самом деле, это история про то, как люди преодолевают с помощью Божией свои страхи, искушения, а не ситуации изменяют по мановению волшебной палочки.
Наверное, для христианина это логично так думать, что все, что не бывает в нашей жизни, это от Бога. Но вот тут возникает вопрос: если Бог любящий отец, разве любящий отец, он пошлет своим детям какие-то серьезные испытания или намеренно поставит их в те ситуации, где они столкнутся с затруднениями и прочее? Зачем это нужно?
Богу надо, чтобы мы выросли, чтобы мы повзрослели. Ведь мы в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, не способны войти в Царство Божие. Не потому, что мы недостойны, а потому, что просто не готовы. Потому что мы не умеем правильно любить не Бога, не ближних, да в конце концов, не самого себя. И для того, чтобы попасть в Царство Божье, в Царство Любви, нам надо пройти длительный путь, в том числе и путь, который весь наполнен вот этими бурями. И христианин должен себе отдавать отчет, что мы не играем в волшебство, мы не манипулируем стихиями, мы не делаем нашу жизнь комфортной и счастливой в обывательском значении этого слова, но мы просим, чтобы Бог дал нам силы, помощь, свою руку, в конце концов, для того, чтобы мы смогли пройти по этому пути достойно и измениться. Богу надо, чтобы мы изменились. И без изменения никакое спасение, никакое христианство, в принципе, невозможно.
Отец Дионисий, а вот конкретный пример в вашей жизни. Совсем недавно, еще, ну, какое-то время уже прошло, слава Богу, все закончилось благополучно, но ваша семья, вы оказались внутри вот этой самой эпидемии, через которую мы сейчас все проходим, причем вы оказались в больницах, и вы в одной больнице, ваша мама в другой больнице, дети болеют дома, и вы как глава семьи, казалось бы, вы должны заботиться в этот момент и о жене, и о детях, и о маме, о вашей, а вы оказываетесь в больнице, отрезанными от всех, Единственное, что остается, это, ну, я не знаю, видимо, вот ходить по воде, но я не представляю себе, какие переживания в этот момент в голове у человека. Точно так же, как если, например, кормилец семьи теряет работу. При таких обстоятельствах что помогает ходить по воде? И вообще, получается ли это у человека? Возможно ли это вот в нашей нынешней жизни?
Не могу себя назвать человеком абсолютно бесстрашным и с такой крепкой верой, чтобы вообще не переживать. Но удивительным образом именно эта ситуация почему-то не вызвала у меня каких-то бурных переживаний и страхов. Несмотря на то, что я с самого начала, конечно же, призывал всех наших прихожан соблюдать все необходимые меры предосторожности, казалось бы, мы могли бы, соблюдая все меры предосторожности, избежать этого заражения, избежать больницы. Но это, вот, видно, Богу надо было, чтобы мы выбрались из своей лодки, чтобы мы ступили на зыбкую почву. Потому что в тот момент, когда заболела моя мама, она заболела не коронавирусом, у нее было заболевание, требующее операционного вмешательства. При этом были необходимы всевозможные процедуры по диагностике. И мы посетили несколько больниц, что в нашем городе, что в Москве, для того, чтобы просто делать операцию, ведь это просто были жизненно необходимые показания. И если бы мы этого не сделали, то ее бы уже не было с нами. Так вот, в тот момент мы, конечно, прекрасно понимали, что, выходя из, по необходимости из самоизоляции, находясь в обычных отделениях, мы сильно повышаем риск нашей заболеваемости. Так оно и оказалось. Как только мы сделали ей операцию, на следующий же день мы почувствовали симптомы заболевания коронавирусом. Но вот в этот момент как раз как-то так все очень удачно сложилось. Просто по промыслу Божию меня смогли оперативно положить в больницу. В конце концов, мы оказались в одной палате даже с моей мамой. Несмотря на то, что она намного меня старше, ей 85 лет, ее лечение проходило более успешно, мое немного с осложнениями. Самое главное, что было все сделано оперативно. Я на что хотел бы обратить внимание, если смотреть из перспективы евангельского отрывка, который мы с вами разбираем. Господь ведь не отменяет бурь. Он не делает мир счастливым, спокойным, благополучным. Он дает уверенность в своей помощи. И в этом смысле тоже я воспринимал наши заболевания именно так, что это необходимое испытание, которое надо достойно перенести. В конце концов, мы должны преодолевать наши страхи верой, нашу инертность верой. В этом смысле, конечно, человек, который готов идти на какие-то жизненные подвиги, это не тот, кто не испытывает страха, а тот человек, который преодолевает свои страхи. В этом и есть укрепление веры.
Спасибо вам большое за комментарий.
Помоги, Господи.
Протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Архангела Михаила в Пущине и Богородицы Рождественского храма в Подмоклове, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Ежегодный фестиваль гражданского общества «Добрые люди» пройдет с 29 августа по 6 сентября в парке «Музеон» в Москве. Там будут представлены несколько десятков благотворительных фондов. Можно приходить туда всей семьей и знакомиться с теми, кто уже давно занимается благотворительностью. А еще там будут мастер-классы, концерты, разные виды интерактива и вообще много интересного. И там же будут принимать макулатуру, например, и пластиковые крышечки. Мы вот нашей семьей планируем пойти туда и отнести 6-литровую канистру крышечек пластиковых, которые у нас накопились уже за несколько месяцев. Их же ведь не просто перерабатывают. За переработку можно выручить деньги, а эти деньги потом тоже идут на благотворительные цели в фонды. Так что вот такое замечательное дело можно будет, например, реализовать на фестивале. И там же, кстати, желающие смогут стать донорами крови. И там же будет подробный рассказ, что такое донорство костного мозга. Это когда у вас берут кровь, но потом из нее выделяют определенные вещества, необходимые больному человеку, которого вы можете спасти. Словом, на фестивале будет много всего полезного, и развлекательная программа там, конечно же, тоже есть. Проходит он уже не первый год, и организует его Общественная палата России. Подробности узнаем от Елены Андреевны Тополевой-Солдуновой, председателя комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Елена Андреевна, добрый вечер.
Здравствуйте. Дело в том, что Общественная палата, в принципе, очень много всего делает для того, чтобы содействовать развитию благотворительности в нашей стране, институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций. Но делает в основном в формате экспертизы каких-то важных нормативно-правовых актов, предложения новых решений в сфере государственной политики, совершенствование вообще в целом законодательства об НКО. Но, конечно, важная тема просто сделать так, чтобы люди участвовали больше в работе некоммерческих организаций, в решении социальных проблем, волонтерской деятельности. Для этого можно много всего предпринимать, но в том числе хорошо, когда у людей появляется возможность просто куда-то прийти и самим познакомиться с этими организациями, увидеть, что они конкретно делают, да, как это они решают социальные проблемы, кому-то помогают. И когда ты увидишь, поговоришь, услышишь людей, будешь в живом контакте, то это совершенно другой формат, который гораздо больше дает шансов на то, что люди реально потом сами начнут в этом участвовать. Вот формат фестиваля, он именно таков. По сути, это тоже такой праздник благотворительности гражданского общества, где можно и что-то полезное услышать, узнать, и заняться чем-то приятным и интересным, и помочь даже кому-то.
Елена Андреевна, а за те годы, сколько существует в Общественной палате ваша комиссия, что изменилось принципиально в отношениях государства и общества по направлению социальной работы?
Но, на мой взгляд, вот за все эти годы очень сильно усилилось вообще влияние НКО на социальную политику и на социальную повестку. И сейчас уже ни одно важное решение в социальной сфере невозможно принять без учета мнений НКО. Во-первых, а во-вторых, НКО очень часто сами как раз эти государственные уже решения, изменения в социальной политике предлагают. Таких примеров масса. Конечно, это делается не только на площадке Общественной палаты, но мы стараемся сделать так, чтобы голос НКО был слышнее, чтобы их мнение обязательно учитывалось, и для этого мы осуществляем мониторинг всех важных нормативно-правовых актов, в том числе в социальной сфере, и обязательно предлагаем их обсудить на площадке Общественной палаты с теми же самыми некоммерческими организациями и так далее. И надо сказать, что за последние годы гораздо больше стали прислушиваться власти к мнению Общественной палаты. Если мы рекомендации свои делаем, то большая часть их воспринимается и принимается.
Знаете, давайте к фестивалю сейчас вернемся. Вот с 29 августа по 6 сентября фестиваль «Добрые люди» ежегодный. Вот в этом году, напомню, в парке Музеон он будет проходить. Какие задачи он решает и в чем помогает на этом пути выстраивание сотрудничества между обществом, государством, некоммерческими организациями и помощью тем людям, которые, собственно, в ней нуждаются и ради которых НКО и открываются в разных регионах?
Ну, в этом году фестиваль посвящен благотворительности, и его, можно сказать, героями, основными действующими лицами станут благотворительные фонды. Причем у нас сейчас фондов, слава богу, становится все больше, они работают в совершенно разных регионах. Конечно, все невозможно пригласить на фестиваль и представить, но, тем не менее, вот тут более 40 фондов уже отобрали, а еще там, ну, конкретно для 20 фондов еще будут собирать благотворительные пожертвования на этом фестивале. То есть это в данном случае будет не только площадка, где люди смогут познакомиться с работой благотворительных фондов, но и помочь им сделать пожертвование. Уже даже сейчас можно это сделать через СМС, отправив СМС на номер 2090 с суммой пожертвования. И на сайте палаты можно найти ссылку, по которой, ну, вот можно такое пожертвование направить. Тут партнером фестиваля является фонд «Нужна помощь», который помогает как раз эти пожертвования собрать. Кроме того, те фонды, в адрес которых они будут собираться, они все проверенные, абсолютно прозрачные, подотчетные. То есть каждый, который захочет помочь этим фондам, может быть 100% уверен, что деньги его будут потрачены целевым образом. Каждый там увидит, на что они пошли, потому что эти фонды регулярно на своих сайтах размещают все свои отчеты годовые и обо всех полученных ими пожертвований. Так что тут можно будет, во-первых, познакомиться с их работой и не просто там прийти, послушать и почитать что-то, да, а можно будет что-то своими руками сделать, там будут и мастер-классы проводиться различные, и другие интерактивы, да, в которых можно, например, ну, мы знаем, что в выходные люди любят приходить куда-то всей семьей, чтобы детей приобщить к чему-то доброму, хорошему и полезному. Вот это вот будет прекрасная возможность, потому что интересно будет всем. И детям, и взрослым. И отличная возможность для такого полезного досуга семейного. И для приобщения людей к чему-то доброму. Потому что когда ребенок сам увидит что-то, да, и попробует вместе с этим фондом сделать какую-то игрушку, научиться сортировать одежду там, для фонда «Второе дыхание», который занимается переработкой как раз вторсырья, переработкой одежды в новые материалы. То есть что-то своими руками сделать, и как это говорят психологи, что люди гораздо проще вовлекаются потом в какое-то дело, если они сами поучаствовали вот в неком процессе, который им даст не только представление, но вот что называется вкус и ощущение, что это такое, да, когда ты сам попробуешь, тебе станет интересно, у тебя появится какая-то эмоция, гораздо больше вероятности, что ты не только поможешь в этот момент, но и дальше будешь помогать, интересоваться работой этих фондов, интересоваться вообще благотворительностью и как-то более активно относиться к тому, что ты сам можешь изменить жизнь своих близких, своего окружения, той территории, где ты живешь, к лучшему. Ты можешь либо сам что-то сделать, стать волонтером, сделать пожертвование, или в конце концов сам создать благотворительный фонд. То есть вот направленность фестиваля именно такая, я бы сказала, практичная благотворительность.
Спасибо вам большое за эту инициативу, и я очень надеюсь, что в парке Музеон вот в эти дни с 29 августа по 6 сентября будет каждый день много людей, и результат этого фестиваля, он будет радостным и для благотворительных фондов, и для вас, и для всех тех, кто туда придет.
Да, мы тоже очень на это рассчитываем, тем более, что совпадает это и с празднованием Дня города, и, кстати, в рамках тоже этого фестиваля одновременно Дня города будет концерт, еще очень интересный, где будут известные исполнители, благотворительный концерт тоже, так что можно будет еще и хорошую музыку послушать. Ну, в общем, совместить приятное с полезным, поэтому мы всех приглашаем приходить в парк Музеон в эти дни и обязательно принять участие в фестивале «Добрые люди».
Елена Андреевна Тополева-Солдунова, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, была с нами на связи. Напомню, вся подробная информация о фестивале «Добрые люди» есть на сайте фестиваля festoprf.ru. Пишется в одно слово – festoprf.ru. С 29 августа по 6 сентября в парке Музеон можно будет не только отдохнуть, но и выбрать для себя и своей семьи фонд, с которым вы хотели бы дружить. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире размышления священника Святослава Шевченко о том, как он впервые принимал исповедь. Многих ведь беспокоит вопрос, а что обо мне подумает священник, а как я расскажу вообще другому человеку о самом сокровенном? Вот как выглядит эта ситуация с другой стороны аналоя. Текст священника Святослава Шевченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Священник Святослав Шевченко. Вокруг меня святые. О первой исповеди молодого священника. После того, как я стал священником, я решил, что по возможности буду избегать совершения таинства исповеди. пока не наберусь пасторского опыта. Ну, чему я могу научить стариков, которые начали ходить в церковь, когда я еще под стол пешком бегал? И становиться машиной по приему исповедей тоже не хотелось. Я надеялся послужить немного. Послужить, набраться опыта, и вот уже потом... Но Бог рассудил иначе. На одной из архиерейских служб владыка благословил меня помочь требному священнику исповедовать людей. И вот моя первая исповедь. На аналой кладу Евангелие, крест. Почему-то стараюсь не смотреть в глаза исповедникам, будто боясь смутить их своей желторотостью. Подходит первый. Слушаю, читаю разрешительную молитву. Всем своим нутром чувствую силу молитвенной формулы. Потом второй, третий, четвертый. И на глаза сами собой наворачиваются слезы. Я понимаю, что эти люди называют мне мои собственные грехи. А некоторые прихожане называют такие поступки, которые я и за грехи-то не считал. Вокруг меня святые люди пульсируют в сознании. Подходили и близкие знакомые. В их глазах я видел страх, что после их исповеди у меня изменится к ним отношение. Честно говоря, подсознательно я и сам этого боялся. Но Бог словно выключает из сознания все услышанное на исповеди. И когда я после общался со своими знакомыми, открытые ими грехи не тревожили моего сознания. Уверен, что, будь по-другому, многие священники долго бы не выдерживали. Были и вопросы с просьбой дать совет. А иногда задавали и такие, что загоняли в тупик. Но в самый последний момент ответ находился. Причем самый простой. И самое главное, таинство покаяния учит священника сопереживать чужой боли, что мне стало понятно с самой первой исповеди. Угнетает только сухое перечисление среднестатистических проступков, выписанных из какой-нибудь брошюрки. Теперь-то я понимаю, что чувствовал когда-то батюшка от моей собственной мирской формальной исповеди.
Текст священника Святослава Шевченко, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сейчас такое время, дожди и радуги, а радуга – это же ведь древнейший символ завета между Богом и человеком после всемирного потопа. Где-то над радугой замечательная песня в исполнении нежного гиганта, как его звали на родных Гавайях, Израиля Камака Вивооле.
Wake up with the clouds are far behind. drops like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't I ooh,
Светлый вечер. На радио «Вера».